Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
А в гостях у нас сегодня руководитель проекта сохранения храма Рождества Христова в Крахино Анор Тукаева. Анор также директор фонда «Центр возрождения культурного наследия Крахино». И говорим сегодня, собственно, о затопленной Руси и, в первую очередь, о храме Рождества Христова в бывшем селе Крахино. Храм сейчас находится в устье реки Шексны, он затоплен практически полностью водой. Думаю, те наши слушатели, которые смотрели фильм «Шукшина. Калина Красная», могли этот храм там видеть. Ну и в интернете очень много фотографий, где можно проследить чудовищную, совершенно трагическую судьбу этой церкви, как она разрушалась, если еще в начале 90-х это был вполне себе стоящий посреди реки храм, то теперь от него практически уже ничего не осталось. Давайте немного об истории, может быть, поговорим. Мы как-то вот не упомянули практически никак историю храма. Это же было большое село Крахино, судя по размерам церкви.
Да, это было даже не село, это был посад и безуездный город в XVIII веке. Этот статус даровали ему и жителям. Собственно, они были городскими жителями даже. И между посадом Крахино и прямо на противоположном берегу, располагавшемся селом Каргулино, всегда вот была вот эта конкуренция между жителями. Сельские, городские, у них даже были там драки. Но вот это вот то, что...
Кулачные бои.
Возможно, да, то, что описывается вот в исторической литературе. А сам храм был построен на месте деревянного храма, в каменный трехпрестольный храм в 1788 году, даты... Начало строительства, судя по всему, это было начало строительства, потому что в новгородском сборнике указываются вот две даты, 1820 год и 1788. И действительно, вот паперть, которая окружает колокольню, она более поздняя, и она, ну, видно и по толщине стен, что она построена позже. То есть, возможно, это уже дата завершения строительства храма.
Вы говорите, что это археологический памятник, вся территория вокруг. И археологи как-то вам помогают, нет?
Ну, археологи, как... То есть Институт археологии РАН, он, в общем-то, не может нам ничем помочь.
Ну, официально нет.
Организация. Но они, по крайней мере, нас поддерживают, потому что они сами заинтересованы, чтобы храм был сохранен, потому что это единственный визуальный объект, который находится все-таки на поверхности, который мог бы вот привлекать уже людей к археологическому заповеднику, который пока только в планах вот его обустройства. Поэтому, ну, можно сказать, что мы партнеры, я бы так сказала.
А скажите, кто люди, которые с вами работают? Вы говорите, что из Саратова приезжают, из Питера, из Москвы, из Вологды.
Ну, у вас там есть серьезные ученые, чуть ли не сотрудники Российской академии наук. Нет?
Ну, если только говорить о вот, Институте археологии РАН, то да, ну, это волонтерами они, конечно, к нам
ездят. Ну, просто друзья проекта, можно сказать.
Да, можно сказать.
А волонтеры? Волонтеры это очень... молодые ребята в возрасте там 19-25 лет.
Нет.
Или совершенно разные?
Абсолютно разные люди. Все-таки Крахино – это особенное место, и привлекает оно совершенно разных людей. Вот самому младшему волонтеру было 16 лет, когда он приехал, а самой старшей женщине было 72 года.
Очень. И она в 72 года тоже лопата? И...
Нет, она не лопата, она делала посильную работу, она отдыхала, когда уставала. Ну, это вообще нормально, когда ведется добровольческая деятельность, каждый делает то, что ему посильно. И, ну, естественно, здесь не может быть никакого непринуждения, ничего другого. Кто-то хочет, готовит кушать, кто-то... Ну, естественно, мужчины делают более тяжелую работу, поэтому... Кто эти люди по профессиям? И... Ну, основной возраст, конечно, все-таки, наверное, 30-40 лет. Все-таки это люди зрелые, которые уже, ну, понимают, зачем они едут. И надо сказать, что не все из них
православные, люди... верующие.
Да, не все.
Но это, безусловно, люди, которые любят свою культуру, свое
это
культурное
абсолютно,
наследие.
Абсолютно, да.
Что важно, самое важное,
и также, безусловно, люди, которые относятся уважительно и толерантно к вере, к религии и так далее. По профессии совершенно разные люди. Вот даже не буду это все перечислять. А вот единственное интересное, наверное, будет замечание о Саратове, потому что Саратов вот прибился к проекту тоже вот по фотографии из интернета. Руководитель детского театра, им нужно было сделать некую презентацию о культурном наследии. Она увидела фотографию храма, и настолько он ее вот поразил по фотографии, что она начала тоже искать информацию. На тот момент уже сайт был. И все это привело к тому, что они создали спектакль, детский спектакль с участием непрофессиональных актеров, детей, о сохранении культурного наследия. Спектакль получился чудесным. Мы организовывали гастроли, делали безвозмездные показы в Москве, в Вологде и в Белозерске даже. И потом часть ребят приезжали к нам, помогали. Или сама она приезжала со своей семьей.
Вы ездите зимой и летом, или предпочитаете в летние месяцы ездить?
Именно рабочий сезон у нас начинается в мае, когда можно уже доплыть, когда лед сходит, заканчивается в октябре. А зимой мы, как правило, организовываем одну поездку для того, чтобы встретиться с волонтерами, какое-то вот такое место, да, и поскольку все из разных городов, ну и чтобы навестить храм зимой, потому что все скучают, все хотят.
Да, как раз я хотел спросить, но ведь вы, наверное, чаще ездите сами.
Нет, чаще невозможно физически, то есть 7 раз в теплый сезон, ну, получается, 8 поездок за год, это действительно много.
Ну, в принципе,
много.
Это немало. От Москвы...
На машине вы ездите?
Нет,
на
машине мы не ездим, это очень тяжело физически, потому что, представьте себе, за рулем там 10-12 часов, потом нужно работать сразу же, поскольку труд действительно физически тяжелый, а потом еще обратно садиться за руль и ехать, чтобы к понедельнику успеть на работу. Но поскольку все работают, и, как правило, поездки, большая часть поездок – это поездки выходного дня, поэтому мы ездим только на поезде, чтобы можно было выспаться.
А организовать какую-то более-менее длительную экспедицию, ну, хотя бы недели, полторы-две, это нереально сделать?
Это реально, и каждый сезон у нас такая поездка организуется в августе. Традиционно длительная поездка, да, 10 дней, она у нас приходится на август.
Всего 10 дней?
Да, всего 10 дней.
Хотя, я думаю, что целых 10 дней, потому что за эти 10 дней
вы знаете, 10 дней – это такой марафон физически очень сложный. Это сложно, немного, наверное, сложно представить, потому что, ну, у нас маленькая лодка, южанка, и на ней нужно за вот такую вот 10-дневную поездку перевезти около 12 тонн груза.
А вот давайте как раз о помощи поговорим, которую вы ждете. Может быть, кто-то из наших слушателей, кто никогда не слышал про такой проект, вдохновился и имеет возможность как-то помочь. Расскажите, что вам нужно.
В настоящее время мы начали сбор средств на проведение инженерных работ, поскольку есть определенный горизонт волонтерских работ, непрофессиональных, противоаварийных, там, уборочных, как угодно их можно назвать. И есть острая необходимость в привлечении специалистов. Понятно, что безвозмездно такую работу делать не будут. Сейчас и времена сложные, ну и вообще люди к этому, ну не готовы, прям скажем. Этот сбор, он уже у нас идет месяц на сайте planeta.ru. Можно найти в поисковике по запросу «Крахино». Мы собираем сейчас 660 тысяч на геологические изыскания, это бурение скважин, для того, чтобы определить качество грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Собственно, это очень важное исследование, благодаря которому можно будет начать проектирование. Как дамбы уже профессиональные и системы гидроизоляции стен, так и всех прочих.
Там еще, наверное, подводные какие-то работы нужно проводить?
Нет,
да?
Подводные работы не нужны. Собственно, храм сейчас уже не затоплен. Храм уже окружает дамба, и, собственно, внутри храма воды нет. Ну, видимой воды, понятно, что она везде, эта вода. Но, то есть, мы ходим по острову. Это храмовый остров, теперь мы так его называем. И помимо геологических изысканий, эти же деньги пойдут на первый этап проектирования дамбы как раз. То есть мы понимаем, что деньги, средства достаточно большие, поэтому мы разделили их на такие вот этапы. работы, которые нужно сделать в первую очередь. Геологические изыскания – это только зимой, потому что дороги нет, а буровую вот эту установку нужно как-то туда доставить по льду. Вот это первоочередное. Ну и потом, естественно, остальные проектные работы.
А Нура, вы вообще представляете себе вот так вот более или менее реально, сколько это стоит или сколько это будет стоить на сегодняшний день, в сегодняшних ценах, в финале всех работ?
В финале я не могу эту цену назвать. Почему? Потому что все зависит от геологических изысканий. Как я и сказала, вот они как вот такая большая, жирная, не отправная, но точка. Потому что это от этого зависит то, какой глубины должна быть дамба, сколько нужно отсыпать грунта и так далее, и так далее. Очень много нюансов, которые все упираются в данные, которых пока нет. Угу. Когда они будут, тогда, уже возможно, будет говорить, примерное смещение. Но я хочу заметить, что в любом случае работы, которые проводим мы вот своими, получается, силами, они на не памятнике, то есть на объекте, который не является памятником истории культуры, обходится в 10, 20, а то и 50 раз дешевле, если бы это был памятник. Ну, допустим, вот сейчас для примера...
И простите, если бы это был памятник, то не факт, чтобы вас туда допустили.
Ну, это было бы, да, абсолютно исключено. Во-первых, а во-вторых, нас туда и так не пускают. То есть 2000... Так, давайте сначала я про смету расскажу.
Давайте.
А то мы сейчас уйдем далеко. Да. Вот Калязинская колокольня, о которой мы упоминали в самом начале.
Она памятник.
Она памятник. И как раз сейчас проводятся работы проектные, которые должны вот заново и инженерные изыскания, и проектные, поскольку та обваловка, которая была проведена в конце 80-х годов,
да,
она все-таки уже деформируется, размывается, поскольку, ну, понятно, что это волновое воздействие, недалеко фарватер. И там
да
нужны...
и потом лет сколько прошло.
Да, и лет уже прошло, да, получается, 35. Там требуется сейчас вот новая работа. Так вот, проектные и изыскательные работы оценены 19 миллионов. У нас эти работы будут стоить 1,5 миллиона.
Угу. Это все из-за статуса памятника или не, или его отсутствия?
Да, да, получается так. Просто дело в том, какие организации могут, да, проводить эти работы, и, соответственно, ценник растет.
Если да это... я еще думаю, знаете, Анор, в чем дело? Почему у вас там 1,5 миллиона, а у них 19? Там, где 19 миллионов, где памятник, там очень ртов много.
Ну да.
Естественно.
Уже надо освоить бюджет, это надо понятно распиливать по карманам, да, раскладывать, да, да, поэтому вот такие.
Ну, тут суммы. Еще есть такой нюанс, прежде чем найти исполнителя на тот или иной этап работ, я пишу порядка 50-70 писем в разные-разные организации.
Вы мне скажите, вы не жалеете, что вы ввязались вообще в эту историю?
Я не жалела об этом ни секунды, хотя это очень тяжело.
А бывает так, что вот руки опускаются, вы пишете, пишете, да, а как об стенку горохом просто, реально, людям не надо ничего,
да,
в этом смысле.
Да. Я не буду лукавить, это очень даже часто бывает. Ну, это очень сложно, ну, вы, наверное, представляете, как это все сложно. Потом...
Ну вот Алексей, наверное, в большей степени себе представляет, нежели я, потому что вот у него тоже есть занятия, потому что он ездит там и по разным областям, и с археологией, с археологическими всякими экспедициями и так далее. Ну, я могу себе представить, что это такое на самом деле. Это очень тяжело, даже физически просто.
И физически, да. Ну, и нет достаточной поддержки ни общественной, и не, наверное, среди близких людей, потому что, ну, непонятно зачем, собственно, я вот, получается, директор фонда, который не получает зарплату.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анор Тукаева у нас сегодня в гостях, директор фонда без зарплаты, как она сама сказала. А вот, кстати, по поводу всяких материальных благ продолжим разговор. Точнее, не благ, а вот что хотелось спросить. А вы, ваш фонд, ваш вот этот проект, он на какие деньги существует? Как-то государство помогает или есть какие-то частные пожертвования, может быть, благотворители какие-то есть? Или вы это все за свои деньги, за свой счет?
Нет,
делаете?
Ну, безусловно, первые поездки, они полностью оплачивались нами самими. Но до сих пор все волонтеры, кто едет в поездки, дорогу оплачивают себе сами. Мы скидываемся на проживание, питание. Это все до сих пор сохраняется. Никаких спонсоров у нас нет. И государство... Как может государство помочь фонду? Только через гранты некоммерческим организациям. Но поскольку сфера сохранения культурного наследия у нас не является приоритетной, откровенно говоря, то Грантов этих мы ни разу не получали, хотя заявок писалось очень много. И, ну, на мой взгляд, они были достойны для того, чтобы получить какие-то средства. Но, тем не менее, есть частные пожертвования небольшие, но они пока не регулярные, и, ну, пока это очень мало. То есть это в пределах там 200 тысяч в год.
Я думаю, самое время еще раз назвать адрес сайта www.krokhino.ru. Крокхино. Обратите внимание, что через букву К, еще в середине буквы К есть. И там раздел «Помощь», где, я так понимаю, что основные ваши нужды перечислены.
Да, да, там есть и о волонтерстве, и о той работе, которую могут вести волонтеры не только на Храмовом острове, но и вот вне его. То есть, не отходя от компьютера, можно помогать и так далее.
Мы уже несколько раз вас представляли как руководителя проекта по сохранению памятника. Вернее, ну как, памятник только для нас, простых людей. Скажите, пожалуйста, наверное, даже попытайтесь объяснить нашим слушателям, у которых может возникнуть вопрос, что такое сохранение. Все привыкли, что есть реставрация, вот были руины, стал храм. Пришел батюшка, начал служить. Или не пришел, и руины сами по себе развалились. А вот что такое сохранение, или, выражаясь научным языком, консервация здания, вот это, наверное, понять сложнее. Попробуйте как-нибудь объяснить, потому что, как я вот из всего нашего разговора сегодняшнего понял, задачи полностью восстановить храм и позолотить купола, такой задачи нет.
Да, такой задачи действительно нет, потому что нужно всегда понимать, для чего, для кого будут эти золоченые купола. Ну, то есть целесообразно ли это в данной местности?
Ну, мы об этом говорили, да.
Да, мы об этом говорили. Консервация, научная консервация, она может включать в себя и элементы реконструкции, если это необходимо для сохранения прочности, да, здания, и элементов реставрации. Ну, реставрация, безусловно, то, что сохранилось, должно быть реставрировано. То, что сохранилось и находится в аварийном состоянии, должно быть закреплено. Вот, собственно, что это означает. Ну, и понятно, что консервация должна остановить разрушение храма от осадков, от там непогоды и так далее.
Ну, от шексны, в конце концов.
Это безусловно, но в данном случае тут уже немножко более сложная
ситуация.
Ситуация, да, потому что здесь нужна дамба и система гидроизоляции. Ну, если мы просто говорим о консервации памятников. И нужно заметить, что в России вот именно направление научной консервации в текущем состоянии, оно, ну, пока его не существует. Действительно, храм либо восстанавливает полностью, и заметая вообще следы вот истории, когда он был в забвении. Хотя, мне кажется, это очень важно показывать детям и пояснять, да, что он не всегда был такой вот красивый и золоченый. А более того, существует очень много мест, которые сейчас, допустим, необитаемы. Села, которые уже вымерли. Но мы не можем сказать, что через 10-15 лет туда не вернется жизнь. И не можем принимать на себя такое решение за, получается, наших детей, которые из-за нашего бездействия этот храм точно не увидят. Тут, получается, своим безразличием, бездействием в отношении сохранения духовного и культурного наследия мы делаем выбор осознанный. Нам это не нужно. А может быть, это детям нужно, а может быть, это правнукам будет нужно.
Так может, они тогда сами-то и восстановят себя.
А там уже нечего будет восстанавливать.
Отстроят,
вот
да,
в чем,
ну,
проблема. Но это уже не будет,
согласен,
наследием. Заново можно построить все, что угодно. Мы ведь говорим о сохранении культурного наследия.
Да, вот буквально недавно, в прошлом месяце, в конце года, появилось сообщение в соцсетях, что в Ярославской области снесли храм 18 века. Пришел инвестор, застройщик, которому нужно было как-то освоить эти земли, построить коттеджный поселок, пригнали тяжелую технику и снесли стены 18 века. Ну, правда, чтобы возвести на этом месте тоже храм, такой же точно из новых материалов, но вот исторические стены, он перестоял большевиков, которые его закрыли. Он простоял еще 25 лет после них. Пришли какие-то непонятные инвесторы-застройщики, все это по кирпичику снесли, чтобы построить, ну, пускай то же самое, но как, вот это непонятно. Вот, может быть, такими же будут
и наши. Ну, и потом иномолить же его тоже надо, я здесь с тобой согласен. Ну, я так периодически провокационные такие вопросы задаю, потому что каждый по-разному эту ситуацию воспринимает. Да, потому что я вот еще раз повторюсь, что у некоторых наших слушателей может сложиться такое ощущение, что, в общем, эти все усилия, они, ну, по большому счету, напрасны. Ну, будет он стоять там, ну, вот хорошо.
Ну, да. В Африке дети голодают.
Да, с другой стороны, да. Или вот там, или там горят дома для умалишенных, да, вот эти интернаты по всей стране, тоже непонятно почему. Ну, то есть понятно, вот, но тем не менее. А тут вот есть какие-то люди, которые вот в этих болотах каких-то там ковыряются и пытаются, значит, уже рухнувшие стены каким-то образом хоть что-то вот это разрушенное, но законсервировать. И не понимают, зачем вы это делаете.
Ну, вообще есть очень большая вот пропасть непонимания, связанная как раз с сохранением культурного наследия. И эта пропасть связана с потребительским отношением. Оно абсолютно губительно. Если я не ошибаюсь, вы, наверное, говорите о храме в селе, в бывшем селе Коприно. И, возможно, вы еще о каком-то говорите, но дело
в том, что... Я не помню название села, честно.
Вот это произошло буквально недавно...
Ну, совсем недавно, да.
Да, дело в том, что храм в Коприно, он стоял прямо...
Коприно, по-моему, да, село называется Коприно.
Прямо на берегу как раз Волга-Балта, и это был вот символ той самой вот русской Атлантиды, один из этих символов. Там сохранилось порядка 20% храма, да, только вот буквально 2-3 стены, но тем не менее они простояли вот... десятилетия. Там... И были запечатлены на многих картинах, фотографиях и так далее. Это был действительно очень важный храм.
Кто-то из местных чиновников еще посмел сказать, что храм разрушил ветер.
Да, да, да. Якобы ветер разрушил, и не такие шторма, я думала, видал этот храм.
Ну, если уж Крахино стоит посреди,
да,
реки.
Это, конечно, выдающееся вот... ситуация.
Акт вандализма.
Акт вандализма 100%. Дело в том, что организаторами там был тоже благотворительный фонд, который провозглашал целью восстановления, полное восстановление и реставрацию храма. Я читала форум, где обсуждалось даже, какой кирпич нужно заказать, чтобы он соответствовал тому старинному размеру и так далее. И была полная уверенность, что действительно есть такие планы по восстановлению этого храма.
Ну, они, может быть, его и восстановят, воссоздадут из этих своих кирпичей определенного размера, но это уже будет совершенно другое.
Но главное, что все пытались тихой сапой сделать, а потом вот это все скрылось. Кстати, я уверен, что во многом благодаря вот этим всем соцсетям и так далее, потому что это инструмент, конечно, уникальный в мгновенности реагирования на ситуацию.
Скажите, а вы занимаетесь только вот памятником в Крахино, храмом в Крахино, или уже потихоньку ваша деятельность распространяется на другие порушенные храмы, ненужные никому?
Мы пробовали расширить свою деятельность, но не от того, что у нас очень много ресурсов или появилось больше времени или сил, а это была такая вот, ну, попытка наладить контакт с местным населением и попробовать вообще что-то вот совместными усилиями сделать. Мы выбрали два очень знаковых тоже храма. Один из них также запечатленный в фильме «Калина Красная» в деревне Садово. Это тоже Белозерский район Вологодской области. Причем храм стоит на кладбище, то есть мы осознанно сделали выбор именно в его пользу, потому что подумали, что вот храм на кладбище, он соберет в любом случае больше людей, которые хотели бы помочь что-то с ним сделать. 4 субботника мы там провели. На первый собралась администрация. Об этом вышли публикации в региональной прессе. Но закончился субботник у них очень рано. А небольшая часть волонтеров, местных жителей, продолжили работать. Собственно, в основном в храме работали женщины. Причем такие женщины за 50. Бревна таскали и так далее. Ну, вот как у нас на Руси положено.
Да, у нас женщины всегда в храме.
Да.
Кто у нас там, да, 80-е годы храма сохранял? Бабушки, которые
белые платочки.
В 20-х годах белые были комсомолками. Платочки. А кто у нас сейчас тоже сохраняет все это? Женщины 50 лет, которые в 70-х были комсомолками.
Ну, да. И на следующий субботник, когда мы сами организовывали транспорт для людей, им не нужно было там ломать голову, как туда добраться и так далее, потому что это от города тоже в некотором отдалении. Сначала 7 человек, потом 2. И, вот,
и все.
Да. И, то есть у нас была какая была надежда, что за субботник во-первых, это такой, вот такой душевный подъем, когда ты видишь, как много можно сделать своими руками за непродолжительное время. Вот за первый субботник полностью расчистили храм от растительности, вынесли бревна, вычистили вход на колокольню. Очень много сделали. Действительно, действительно, это просто такой видимый результат, особенно когда это в первый раз происходит. И это так воодушевляет. И мы думали, что вдруг найдется активист, который скажет, а я хотел бы это продолжить, а мы бы ему уже помогали, направляли, помогали бы собирать средства и так далее. Ну, то есть, просто дали некий алгоритм, как дальше действовать, помогали бы его осуществлять. Но активиста мы такого не нашли. Более того, несмотря на то, что музей водит туристов в деревню Садовую, там когда-то достаточно посещаем был музей, якобы дом, в котором был Шукшин. Собственно, это не имеет значения, якобы или не якобы, но действительно туристы туда ездили. И этот храм показывали, потому что он также фигурирует в фильме. Егор Прокудин на пригорочке рыдает на фоне этого храма, когда показывают сюжет с его мамой. Но нет, в общем, ничего из этой затеи не вышло. Второй храм, он островной. Поскольку озер в этом крае очень много, он всегда был на острове, это тоже очень такое древнее интересное место. Там было поживее, и местные жители более так положительно восприняли инициативу проведения субботников. Два субботника было таких 35-40 человек, причем это были местные жители. Из нас только было несколько руководителей, так скажем. Но, к сожалению, и там это заглохло, потому что нашлись умные советчики, которые сказали, ведь прихода все равно не будет, значит, это делать все не нужно. То есть все-таки этот элемент потребления, если нельзя потребить, значит, не нужно этого делать.
Мы сейчас живем в такое время.
Но это извечное нет пророка в своем отечестве. Это же эти же самые люди, включая телевизор... Эйфелева башня, какая у них Эйфелева башня? А то, что у тебя в деревне стоит храм 16-17 века, 17 века, это уже так, стоит и стоит. Всю жизнь стоял, корову гонял.
Наша с тобой Шуховская башня, ты возле нее живешь, я ее из окна дома вижу. И чего, они только сейчас чухнулись о том, что она, оказывается, вся там сгнила, проржавела, и чуть ли не собирались
чуть ли не снесли.
А это действительно, это же памятник инженерной мысли, и поэтому по подобным проектам сплетений, этого кружева металлического, очень многие вещи в нашей стране сделаны.
У нас знаменитейший дом наркомфина, который ты тоже, наверное, прекрасно знаешь, на Садовом кольце, дом коммуна первый стоит. Иностранцы приехали несколько лет назад, попросили показать им знаменитейшую работу эпохи конструктивизма, дом наркомфина. Наши чиновники удивились, сделали такие глаза. Что показать? Где? А он, оказывается, у нас, ух ты, мы не знали. И как он рушится последние 20 лет, так он благополучно за высоткой два стани рушится.
Да.
Так что, это именно...
Не на веселой теме нам приходится завершать разговор, но давайте будем немножко оптимистичны. Мы надеемся, что ваши усилия даром не пропадут, и все-таки получится у вас сделать то, что вы запланировали.
Да, спасибо большое, что сегодня к нам пришли, рассказали, просто потому что всегда приятно общаться с людьми, которые знают, чего они хотят, и занимаются, пускай для большинства это, что-то такое.
Блажь.
Совсем какая-то блажь, да. Надеюсь, что просто станет людей больше, которые будут понимать всю необходимость этого процесса.
Спасибо, я тоже надеюсь.
У нас в гостях в «Светлом вечере» сегодня была Анор Тукаева, руководитель проекта сохранения храма Рождества Христова в Крахино. Это проект фонда Центра возрождения культурного наследия Крахино. Спасибо вам большое. Спасибо, с вами мы прощаемся. До новых встреч, уважаемые слушатели. До свидания.
Всего хорошего, будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».